Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Каждый из нас отдает себе отчет в том, что с миром что-то не так. Вопрос лишь в том, что именно с миром не так. В свое время мысль о том, что именно тревожит нас, мысль о том, что именно с миром не так, очень хорошо выразил в то время председатель правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин. Когда на конференции, посвященной денежной реформе, он сказал слова, ставшие вот сразу, это слова, которые сразу запомнились. «Хотели как лучше». Получилось, как всегда. И у всех у нас есть свои представления о том, что не так с миром, и у всех у нас есть свои представления о том, что нужно поменять в этом мире. Кто-то считает о том, что нам нужно больше законов, нам нужно больше контроля. Другие люди считают, что наоборот, нам нужно меньше законов, меньше контроля и больше доверия людям. У каждого из нас есть свой ответ на этот вопрос. Даже Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года произошла не на пустом месте, она произошла потому, что люди считали, что что-то не так с нашей страной. Но только проблема в том, что хотели как лучше. И вновь получилось, как всегда. Традиционно очень простой вопрос. Вопрос, на который можно ответить буквально парой слов, записать эту пару слов в ваших бюллетенях. Как вы думаете, что не так с миром? Как вы думаете, в чем именно основная проблема, с которой человечество сталкивается и которую человечество никак не может преодолеть? Потому что, когда мы подходим с вами к Священному Писанию, Священное Писание дает нам фундаментальный, глубокий ответ на вопрос о том, что именно не так с нами. Священное Писание показывает нам, что проблема кроется не в мире, проблема кроется не в экономике, не в политике, проблема кроется в нас. Проблема кроется в нас, проблема кроется в том, что мы выбрали свой путь, что мы предпочли жить по своим законам и правилам, мы предпочли оставить Бога. Мы грешны. В глубине нашей души мы грешны. И ад этой души, к сожалению, заперт изнутри. Мы противимся Богу, мы выстраиваем стену между нами и Богом. Проблема в нас. Именно так в свое время и ответил Гилберт Ки Честертон, когда в письме в газету Daily Mail в 1905 году он написал, что если мы думаем, что наши проблемы решит экономическая реформа или политическая реформа, если мы думаем, что наши проблемы решит правительство, мы обманываем себя. Отвечая на вопрос, что не так с этим миром, я вынужден сказать, я не так с этим миром. И до тех пор, пока мы не признаемся себе в этом, пишет Честертон, мы должны оставить наш идеализм. Я не так с этим миром. Проблема в нас, проблема в грехе, проблема в том, что ад заперт изнутри, но отпирается ад снаружи. Почтение Господа и снова Его. Давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать отрывок из послания Римлянам с 14 по 25 стих, отрывок, в котором апостол Павел как раз говорит то же самое, что он пытается сделать как лучше, но получается как всегда. «Мы знаем, что закон духовен, я же телесен, продан в рабство греху. Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю. А вместо этого делаю то, что ненавижу. И если я делаю то, чего не хочу, то тем самым соглашаюсь, что сам закон хорош. Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу». И то, что я делаю, это не то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать. Итак, если я делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, а живущий во мне грех. Я обнаружил, что здесь действует такой закон. Когда я хочу делать добро, то зло уже тут, как тут. Внутренне я радуюсь Божьему закону, но в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. Несчастный я человек. Кто бы избавил меня от этого тела смерти? Но благодарение Богу, который сделал это через Иисуса Христа, нашего Господа. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, чтобы Ты показал нам не только глубину нашего греха, но Ты бы показал нам широту Твоей любви. Ты показал бы нам, Господь, как Ты выводишь нас из этого плена и преображаешь саму нашу природу. Господь, покажи нам, чтобы исповедь наша Тебе была настолько глубокой, настолько проникновенной и настолько искренней. Во имя Твое Святое молюсь, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Обратите внимание, что в отрывке, который мы только что с вами прочитали, когда апостол Павел говорит о грехе, он не имеет в виду только поступки. Очень часто мы думаем о том, что грех заключается в том, что я не делаю того, что хочет Господь. Но Павел говорит о чем-то гораздо глубже. Павел говорит о состоянии души. Павел говорит о том, что наше сердце искорежено грехом. Речь идет не только о поступках, потому что грех в библейском понимании слова – это не только поступки. Это не только действие. Грех в библейском понимании слова – это также бездействие, когда мы не делаем то, что хочет от нас Господь, когда мы идем против Божьей воли тем, что мы не делаем ничего. Это не только наши поступки, но и поступки, которые становятся, в свою очередь, привычками. Привычки, которые превращаются в определенный образ жизни, когда мы пойманы вот в этот порочный круг – греха и исповеди, греха и исповеди. И исповедуясь Богу, признаваясь Ему в том, что противно мне, мы уже знаем, что мы согрешим вновь. Мы уже знаем, что мы повторим все то, что столь противно нам. А Павел пишет именно об этом. Это болезнь. Это болезнь, с которой все мы родились. Это болезнь, которая в конечном итоге и сведет нас в могилу. Это болезнь, и это ее симптомы. Настолько широкое, настолько глубокое, настолько всеобъемлющее понимание греха предоставляет нам Священное Писание. Вот почему, когда мы говорим о грехе, мы подразумеваем наше своеволие, которое выражается в активном неповиновении Богу или просто равнодушном отношении к Нему. Это наше своеволие, которое выражается в активном неповиновении Богу или просто равнодушном отношении к Нему. Перейдя от рассмотрения Бога, на прошлой неделе мы начали рассматривать с вами человека. Мы начали рассматривать с вами то, кем является человек. Мы посмотрели с вами на его сущность, мы обратили внимание прежде всего на то, что мы созданы Богом для того, чтобы отражать Бога. Это дарит нам понимание сущности жизни, это дарит нам принятие смысла жизни, это пробуждает наши жизненные устремления, и это помогает нам постигать ценность жизни, помогает увидеть нам, что любая человеческая жизнь безмерно ценна. Любая человеческая жизнь безмерно ценна. Сегодня мы переходим к рассмотрению проблемы. Проблемы, с которой сталкивается каждый из нас. Проблемы того, что ад заперт изнутри, но отпирается ад снаружи. Проблема того, что каждый из нас выстраивает стену между нами и Богом. Проблему человеческого греха и того, как Библия предлагает решить эту проблему. В нашем вероучении, которое мы начали рассматривать с вами на прошлой неделе, мы говорили о том, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Но человек не послушался Творца, избрав свой собственный путь. Грех стал пропастью между Богом и людьми. Грехопадение навлекло гнев Божий на все человечество. Грех осквернил саму природу человека. И без преображения и обновления Духом Святым невозможно войти в общение с Богом. Мы выстраиваем стену между нами и Богом, можете себе записать, нашим происхождением, поскольку мы рождены грешными. Мы рождены грешными. Мы выстраиваем стену поклонением идолам. Мы выстраиваем стену потаканием страстям, которые становятся нашими зависимостями. Мы выстраиваем стену попытками выстроить договорные, контрактные отношения с Богом. Мы хотим выстроить с Ним договорные, контрактные отношения с Богом. А Бог любит нас и хочет, чтобы мы отдали Ему нашу жизнь целиком и полностью. Бог отпирает двери нашего личного ада, когда в покаянии мы обращаемся к Нему. Он отпирает двери нашего личного ада, когда в покаянии мы обращаемся к Нему. В знаменитом евангельском отрывке, в отрывке, когда к Иисусу приводят женщину, увлеченную в прелюбодеянии, Иисус задает вопрос, который заставляет всех умолкнуть. Всех, кто хочет эту женщину казнить за ее преступление, каждый из них уходит в тишине, каждый из них уходит в размышление о том, что не так с его сердцем. Тогда Иисус выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Послание римлянам, которое мы только что прочитали, начиная с 17 стиха. «Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу. И то, что я делаю, это не то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать. Итак, если я делаю то, чего не хочу, то это уже не я делаю, живущий во мне грех». Исповедуя свой грех с Версавией, Давид в 50-м псалме говорит не о том, что «Господи, прости меня, пожалуйста, за то, что так получилось». Он говорит: «Господи, грешным я родился, грешным зачала моя мать. С самого начала моей жизни грех присутствует в ней, и это не какая-то отговорка, это не попытка оправдать себя, это не попытка сказать, что, Господи, я не виноват». Помните, как в «Бриллиантовой руке»? Да? «Не виноватая я, он сам пришел, это не моя вина». Нет. Это осознание того, насколько мы далеки от Бога, насколько мы искорежены грехом. Он исповедует это. Когда Иисус задает вопрос толпе, которая привела женщину, да, действительно согрешившую, действительно падшую, действительно достойную наказания, он задает вопрос не в том, кто из вас не грешил. Потому что если бы он спросил, кто из вас не грешил, то полетели бы камни в эту женщину. Потому что есть много людей, которые не изменяли своим мужьям. Есть много людей, которые не изменяли своим женам. Но вопрос Спасителя намного глубже. Он спрашивает: кто из вас без греха? Кто из вас безгрешен? Кто из вас чист? Целиком, полностью. Кто из вас свят? Кто из вас достоин сейчас действительно судить эту женщину? Кто из вас без греха? И точно так же апостол Павел в 7 главе, когда он начинает размышлять о грехе, он говорит о том, что я пропитан грехом. Это часть меня. Это неотъемлемая часть меня. Это часть того, как я веду себя. Мы рождены грешниками. Мы инстинктивно говорим «дай». Мы инстинктивно говорим «мое». И нам нужно учиться просить прощения. Нам нужно учиться говорить спасибо. Нам нужно учиться вот всем этим остальным вещам. Но то, что касается моего эгоизма, это дается нам легко. Это дается нам естественно. Это дается естественно даже самым очаровательным детям. Даже самым прекрасным. Знаете, вот смотришь на ребенка, ангелочек. Вот ангелочку дается естественно. Дай мое. А всему остальному нам нужно учиться. Все остальное приобретается с опытом, потому что мы рождены во грехе. И мы не только рождены во грехе, мы продолжаем грешить на протяжении всей нашей жизни. Мы продолжаем следовать по этой тропинке. Если в моей жизни есть какие-то негативные тенденции, то в течение 80-90 лет жизни они не разовьются до чего-то ужасающего. Например, ворчливость. Ворчливость не разовьется до чего-то ужасающего. Да, в возрасте 80-90 лет это будет ворчливый старик, это будет очень неприятный в общении человек, но это будет не страшно. Но если взять эту бессмертную душу, и если экстраполировать это не на 80, не на 90 лет, если экстраполировать это на вечность, то постепенно эта ворчливость становится сущностью человека до такой степени, что от души уже ничего не остается. Мы продолжаем грешить на протяжении всей нашей жизни. И самое страшное во всем этом – это то, что мы бессильны что-либо сделать. Мы бессильны каким-то образом поменять эту ситуацию. Именно об этом и говорит апостол Павел. Он говорит о жизни человека без Бога. Он говорит о жизни человека вне Бога. Он говорит о том, что я хочу делать добро. Я стремлюсь делать добро. Я не могу делать добро. У меня не получается. В другом своем письме, в послании Ефесянам, апостол Павел отвечает на вопрос, почему у него не получается. Он говорит: «Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире, повелением вносителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев». Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Мы все были мертвы. Мы все были не способны что-либо сделать. Мы все шли против Бога. Каждый из нас. Но Бог богатой милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Он оживил нас вместе со Христом. Как мы смотрим на себя сегодня? Отдаем ли мы себе отчет в том, насколько мы беспомощны в наших грехах? Или мы считаем себя относительно неплохими людьми? Относительно неплохими людьми, которые делают одолжение Богу тогда, когда приходят к Нему. Что, Господи, я понимаю, вот Твоя благодать, она действительно нужна была Ему, ей, Ему, но мне. Господи, я сделал Тебе одолжение, когда я пришел к Тебе. Я сделал Тебе одолжение тем, что я в церкви, потому что я неплохой человек. Или мы понимаем, насколько мы действительно далеки от Бога. Или мы понимаем, насколько мы искорежены грехом. В одном из эпизодов сериала «Друзья» Джоуи, который является не самым умным персонажем этого сериала, говорит Фиби о том, что действительно искренних добрых дел не существует. Их не бывает. И на протяжении всей серии Фиби пытается найти какие-то добрые дела, которые действительно были бы совершенно бескорыстными. И она не может этого сделать. Сериал, который не имеет никакого отношения к христианству, сериал, который не имеет никакого отношения к вере, но насколько хорошо в нем отражается эта идея. Идея того, что мы искорежены грехом. Даже тогда, когда мы хотим сделать что-то доброе, мы не можем это сделать, потому что мы преследуем свои корыстные мотивы, свои корыстные цели. Понимаем ли мы, что наша проблема – это не столько наши грехи, сколько наши благие поступки, проклятые без Христа? Что наша основная проблема – это даже не наши грехи, это наши благие поступки, проклятые без Иисуса Христа. Проклятые без Иисуса Христа. Молодой профессор астрофизики университета Дюрама доктор Риделиус пришел к Богу очень странным образом. Это человек, который считал себя неплохим человеком. Он верил в то, что на самом деле есть действительно ужасные люди, есть действительно отребье общества, есть, грубо говоря, Гитлер, а все остальные – это хорошие люди, все остальные – это неплохие люди. И он относил себя к числу именно таких неплохих людей. Он относил себя к числу людей, у которых на самом деле все хорошо в жизни, ровно до тех пор, пока он не проходил собеседование в Агентстве национальной безопасности. Частью собеседования в Агентстве национальной безопасности был детектор лжи, полиграф-тест. И тогда, когда он начал проходить полиграф-тест, он думал, что проблем у него не будет, ему нечего скрывать. Ему нечего скрывать в жизни. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы пройти детектор лжи, у него не будет. И уже начав этот тест, он понял, что он его заваливает. Он понял, что он его проваливает. Потому что вдруг ему нужно было признаться во всем том, что он сделал в жизни. Рассказать о всем том, что он сделал в жизни. И именно проходя этот тест, проходя детектор лжи, он обратился к Богу. Я читал христианские книги и дошел, наверное, до точки, когда понял, что христианство вполне может быть истиной. Но лично я не был заинтересован в том, чтобы доверить свою жизнь Богу. Летом я получил приглашение пройти стажировку в Агентстве национальной безопасности. Но мне нужно было пройти проверку на детекторе лжи. Мой подход к детектору лжи был похож на мой подход к религии. Я хороший человек, ничего дурного не сделал, так что никаких проблем не будет. Но я начал проваливать экзамен на полиграфе. Я понял, что я сейчас завалю этот тест не потому, что я буду говорить неправду, но потому, что я вдруг начал чувствовать себя виноватым за те или иные поступки в своей жизни. На протяжении 4 часов мне нужно было рассказывать обо всех проступках в моей жизни. Именно в этот момент я осознал, как все люди отвернулись от Бога, поставив себя на первое место в жизни. Вот когда я впервые почувствовал, насколько я несовершенен. Несмотря на мое прекрасное резюме и образование в одном из университетов Плющевой лиги, в моей жизни было много чего, чем я совсем не гордился. Когда мне пришлось раскрыть все мои неблаговидные поступки, я вдруг понял, что я не настолько хороший человек, как я думал раньше. Но я не только более грешен, более зол, чем я думал о себе. Но и Бог любит меня, несмотря на все это. Но и Бог любит меня, несмотря на все это. Ад заперт изнутри, но отпирается ад снаружи. Ад заперт изнутри, но отпирается ад снаружи. Однако я бы не знал, что такое грех, пишет Павел, если бы не существовал закон. Я бы не знал, например, что женать, если бы закон не говорил «не женай». Грех, найдя предлог в этом повелении, породил во мне всевозможные желания. Но без закона грех мертв. Я когда-то ожил, не зная закона, но когда я узнал повеление, то грех во мне ожил, а я умер. Оказалось, что повеление, которое должно принести жизнь, принесло смерть, потому что сам грех, используя само повеление, обманул меня и привел к духовной смерти. Мы знаем, закон духовен, я же телесен, продан в рабство греху. Первая заповедь, с которой начинаются 10 заповедей, «Не сотвори себе кумира». Нам кажется, что у нас могут быть проблемы со всеми остальными заповедями, но не с этой. Но именно с этой заповедью у нас и возникает проблема чаще всего. Потому что каждый из нас придумывает себе Бога. Каждый из нас придумывает себе идола. Каждый из нас берет хорошие вещи, благие вещи в нашей жизни и возводит их в статус абсолюта. И черпает в них свою значимость. И черпает в них свою сущность. Мы все идолопоклонники. Именно об этом мы читаем раз за разом на страницах Священного Писания. Мы видим с вами, что как северное, так и южное царство Израиля прежде всего отворачиваются от Бога в том, кому они поклоняются, а потом уже оставляют его во всех остальных грехах. Именно с этого апостол Павел начинает послание римлянам. Он говорит, что прежде всего люди заменили объект поклонения, а потом уже в их жизни появились все остальные грехи. Апостол Павел использует очень интересный пример. Он использует пример из этих же 10 заповедей в 7 главе, когда он говорит о зависти. И он говорит о том, что как только я услышал о зависти, я вдруг понял, что я завидую. Почему мы завидуем? Мы завидуем, потому что мы считаем, что у кого-то другого есть то, что принесет счастье мне. И если бы только у меня было это, если бы только в моей жизни была эта вещь, то я был бы счастлив. А счастье может подарить нам Бог, только Господь Бог и никто другой. Мы смотрим на людей и мы думаем, если бы только у меня была семья, если бы только у меня был муж, если бы только у меня была жена, если бы только я был так успешен в карьере, если бы только у меня были деньги, если бы только у меня было... И в случае апостола Павла он совершенно честно признается, что его зависть, если бы только я настолько хорошо знал закон, если бы только я настолько был многочестивым человеком, очень хорошая вещь, очень праведная вещь, но зависть, которая пожирает сердце. Потому что всякий раз, когда мы делаем что-то хорошее, когда мы делаем что-то благое, источником нашей значимости, мы погибаем. Последствием этого становится наделением даже многих вещей такой значимостью, которую они не в силах выдержать. Потому что счастье может дать нам только Господь. Помните этот знаменитый диалог. Даже если вы не читали «Золотого теленка», наверняка вы слышали этот диалог между Остапом Бендером и Шурой Балагановым. «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?» – спросил Остап. «Только подсчитайте все». «100 рублей», – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. «Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете». Балаганов, долго думая, не смело улыбаясь, наконец объявил, что для полного счастья ему нужно 60 400 рублей, и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. Получить 50 тысяч. Сколько нам нужно для полного счастья? Сколько нам нужно для того, чтобы нам было действительно хорошо на свете? В чем или в ком сокрыто наше счастье сегодня? В чем мы его ищем? В ком мы его ищем? В работе? В нашей семье? Или в том, что у нас нет семьи, но нам отчаянно хотелось бы, чтобы она была? В карьере? В детях? Или в том, что у нас нет детей, но нам отчаянно хотелось бы, чтобы у нас были дети в новой квартире, в новой машине. У каждого из нас есть ответ на этот вопрос. У каждого из нас он есть. Это и есть тот ад, который заперт изнутри. Потому что что бы это ни было, когда мы получим это, когда мы обретем это, мы поймем, что счастье не в этом. Что счастье, истинное счастье может дать нам только Господь Бог. Именно с этого и начинает свою исповедь Августин Блаженный. Буквально первые строки его исповеди касаются именно этого. «Велик ты, Господи, и всемерный достоин хвалы. Велика сила твоя и неизмерима премудрость твоя. И славословить тебя хочет человек, частица созданий твоих. Человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что ты противостоишь Господу. И все-таки славословить тебя хочет человек, частицы созданий твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе. Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе. Ад заперт изнутри, но отпирается снаружи. Я сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого я делаю то, что ненавижу. И если я делаю то, чего не хочу, то тем самым соглашаюсь, что закон хорош, ведь это уже делаю не я, а грех, который живет во мне. Я знаю, что во мне, в плоти моей нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу. И то, что я делаю, это не то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать. Итак, если я делаю то, чего не хочу, то это уже не я делаю, а живущий во мне грех. Апостол Павел описывает состояние, которое, если вчитаться, если вслушаться, это состояние зависимого человека. Он описывает состояние алкоголика, он описывает состояние наркомана, он описывает состояние человека, который не в силах порвать тот порочный круг, в котором он оказался. Он описывает состояние, которое характеризуется определенными стадиями. Все начинается с экспериментирования. Все начинается в попытке убежать от сложностей жизни, когда мы ищем выход в своих страстях, когда мы ищем выход в том, чтобы просто попробовать что-то. Но попробовав раз, мы переходим к следующему, к деградации. Мы переходим к тому, что нам требуется все больше и больше и больше доза, если хотите. А это приводит к изоляции, к потере контроля над поведением, к конфликтам с семьей, с друзьями, с коллегами и, наконец, к отрицанию. Все заканчивается отрицанием, когда мы разрушаем свои нравственные ценности, теряем ориентиры, утрачиваем смысл существования и на этом этапе теряем связь с обществом, с другими людьми. Вот состояние греха, когда мы становимся заложниками наших страстей, наши страсти становятся для нас нашим наркотиком. Вот что такое грех. И как только мы становимся зависимыми от наших страстей, они уничтожают нашу жизнь. Наверняка вы слышали о такой певице, как Адель. В своем интервью в 2021 году достаточно честно, откровенно Адель рассказывает о своем разводе. И что интересно, зависимые люди очень часто приносят в жертву все. Они приносят в жертву не только деньги, не только материальные ценности, они готовы принести в жертву свои семьи, своих родных, своих близких. Они готовы воровать у своих родных и близких только для того, чтобы получить эту дозу. И вот в этом интервью 2021 года, говоря о своем разводе, Адель очень честно признается в том, что она понимает, что не то, чтобы она была прям несчастна в браке, но она хотела быть счастливой, и поэтому ей нужно было развестись. Но ее сын от этого страдал. Ее сын от этого был несчастным. И она осознает, что она делает. Она осознает, что она рушит судьбу своего сына. Она осознает, что ее сын будет несчастным из-за того, что папа с мамой больше не будут вместе. Я приняла решение разрушить всю его жизнь в поисках моего счастья. Все это делает его иногда на самом деле несчастным. Сердца наши разбиваются от мысли о нем, говорит Адель в этом интервью. Она честно признается, к чему приводят ее страсти. Она приносит в жертву своего сына на алтаре своего желания. Это то, о чем пишет Павел. Что грех настолько владеет нами, что мы уже не контролируем то, что с нами происходит. Готовы ли мы исповедать Богу не только наши проступки? Готовы ли мы исповедать Ему нашу слабость и беспомощность, разорвать порочный круг, столь глубоко укоренившийся в нашем сердце? Находим ли мы в себе силы для того, чтобы признать свое бессилие? Или мы предпочитаем храбриться, убеждая себя, что я могу все бросить в любой момент? Что я сам справлюсь с той проблемой, которая есть в моей жизни? Сёрен Киркегор в своей книге «Болезнь к смерти» говорит, что грех – это не проступок плоти и крови, но согласие духа на такой проступок. Отчаявшийся грешит, когда перед Богом он желает быть собою. Однако противоположное отчаянию – это вера. А верить значит, будучи собой и желая быть собою, погрузиться в Бога через собственную ясную прозрачность. Противоположность греха – не добродетель, но вера. Противоположность греха – не добродетель, но вера, наше доверие к Богу, когда мы приходим к Нему и говорим Ему о том, что мы не в силах совладать, мы не в силах открыть дверь ада, в котором мы заперты, потому что она заперта изнутри, но отпирается она снаружи. Я обнаружил, что здесь действует такой закон: когда я хочу делать добро, то зло уже тут как тут. Внутренне я радуюсь Божьему закону, но в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. Несчастный я человек, кто бы избавил меня от этого тела смерти. Но благодарение Богу, который сделал это через Иисуса Христа, нашего Господа. Мы зачастую относимся к Богу так, как мы относимся к налоговому инспектору. Сколько именно мне нужно дать Богу для того, чтобы мне хватило на жизнь, для того, чтобы я получал удовольствие от жизни, чтобы мне еще осталось, но при этом, чтобы Бог удовлетворился. Именно поэтому настолько популярна идея десятины в церквях, потому что это очень четкий процент, который нужно отдать Богу, 10% от твоего заработка, прибыли или дохода, который оставляет тебе 90%, и все как бы распределено. Как часто, когда мы молимся именно вот используя, даже не отдавая себе в этом отчет, но используя этот язык контрактных отношений. Господи, спасибо тебе большое за то, что пункты А, Б и В нашего с тобой договора были выполнены. Пункт Д все еще требует твоего внимания. Со своей стороны я сделал. Мы выстраиваем договорные отношения с ним. Мы надеемся выстроить договорные отношения с ним, потому что мы очень боимся, что наступит момент, когда Бог попросит у нас чего-то, что мы не захотим ему отдавать. Что Бог попросит у нас чего-то, с чем мы не захотим расставаться, потому что это очень дорого для нас. Но Бог отдал все за нас. Можете себе записать в ваших бюллетенях: Бог отдал все за нас, потому что Он любит нас. Бог Отец отдает своего единственного Сына за нас, потому что Он настолько безмерно сильно любит нас. Бог Сын расстается со своей жизнью, потому что Он страстно любит нас. Бог Дух Святой становится печатью на нашем сердце. Он отдает себя, Он становится залогом нашего грядущего рая и вечности, что ожидает нас с Богом. Бог отдает себя целиком. И Он ожидает такого же в ответ. Он ожидает, что наши отношения с Ним будут отношениями любви. Он ждет, что и мы отдадим Ему нашу жизнь, нашу душу целиком, полностью, без остатка. А не будем выстраивать договорные отношения. Не будем выстраивать отношения, в которых мы оставляем за собой право сказать: Господи, нет, нет. Вот это я Тебе не отдам. Вот на это я не соглашусь. Вот с этим я не расстанусь. Я в первые 8 месяцев жизни нашего старшего сына, он был несколько раз в больнице. Он прошел 2 операции, к 8 месяцам должен был пройти еще и 3-ю операцию, но он уже был под наркозом, 3-ю операцию отменили, когда он был под наркозом. Я прекрасно помню 1-ю операцию. Ничего сложного в этих операциях не было. Это не какие-то страшные полостные операции. Но, тем не менее, каждый раз ему нужно было быть под наркозом. И в 1-ю операцию, когда я знал, что его увезли, что хирурги его забрали, я молился и вдруг осознал: я не могу произнести слова, да свершится воля Твоя. Потому что в тот момент, Господи, у меня есть моя воля. Моя воля благая, угодная, совершенная. Господи, я хочу от Тебя определенных вещей. Я не могу Тебе сказать: да свершится воля Твоя. Я не могу Тебе довериться, потому что мой сын слишком дорог для меня. Я не могу отпустить его. И постепенно, шаг за шагом, в молитве Дух Святой начал показывать мне, что я ничего не контролирую. Что в отличие от Господа я ничего не контролирую. Я не контролирую руки врачей, я не контролирую здоровье моего сына, я ничего не контролирую, я ни на что не могу повлиять. Я могу лишь только отдаться ему и сказать: да свершится воля Твоя. И мне очень тяжело это было сделать. Но Господь благословил в той операции, Господь благословил потом, и Господь благословляет до сих пор. И это не означает, что всякий раз, когда мы произносим слова «да свершится воля Твоя», Господь ответит нам именно так, как мы хотим, потому что в моей жизни были моменты, которые я не понимаю до сих пор, когда я точно так же в молитве, в посте говорил: «да свершится воля Твоя». И Бог поступал по-своему и разбивал мне сердце. Но я знаю, что Он благ. Я знаю, что Он любит меня. Я знаю, что Его воля, какой бы она ни была, насколько бы она была непонятной для меня, насколько бы мне было невозможно ее принять, благая, угодная и совершенная. Если что-то в нашей жизни, что мы не готовы отдать Богу, насколько нам сложно сказать, да свершится воля Твоя, и действительно иметь это в виду, выстраиваем ли мы с Богом контрактные, договорные отношения? Эрих Мария Ремарк в своей книге «Ночь в Лиссабоне», посвященной судьбе беженцев из нацистской Германии в Европе, описывает, как каждый из нас ищет Бога. «Нет», – задумчиво сказал Шварц, – «мы Его ищем всегда, но ищем так, как человек, желая научиться плавать, прыгает в воду, в одежде, с багажом и снаряжением. А нужно быть нагим, таким, каким я был в ту ночь, когда покидал безопасную чужбину и возвращался на родину, где таилась угроза. Нужно отдать все». Нужно отдать все, потому что ад заперт изнутри, но отпирается ад снаружи. Стих, который нам стоит выучить на этой неделе, это то, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим Господом. Если вам проще, выучите его в синодальном переводе, он короче в синодальном переводе. Ибо возмездие за грех – есть смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. 6 глава, 23 стих, послания римлянам. Снова грех непопулярный сегодня. Мы предпочитаем не говорить о грехе. Снова грех – это слово, которое остается практически только в церквях. Это слово, которое имеет только какой-то богословский подтекст. Оно уместно только здесь. А там, за пределами церкви, мы не говорим о грехах. Мы говорим об ошибках, о промахах. Но если мы отказываемся от этой доктрины, если мы отказываемся от этого убеждения, если мы расстаемся со словом «грех», нам нужно понимать, чего именно мы лишаем себя, потому что на самом деле, можете себе записать, без греха, без доктрины греха нет самопознания. Мы не можем познать себя такими, какие мы есть на самом деле, без вот этого понимания греха, как только мы признаемся себе в наших грехах. Только тогда мы можем увидеть себя такими, какие мы есть на самом деле. А в противном случае мы будем постоянно извинять себя. Мы будем постоянно говорить о том, что это не грехи, это склонности, это слабости. И мы не сможем узнать себя. Без греха нет понятия демократия. Потому что демократия строится на очень простом принципе, что все люди грешные, все люди несовершенные. Нет ни одного человека, который был бы достоин абсолютного доверия. Поэтому существует демократия. Потому что мы не доверяем другим людям, даже тем, кто находится в правительстве. И как только мы расстаемся с доктриной греха, так тут же мы начинаем идеализировать наших вождей. Так тут же мы начинаем идеализировать людей, за которыми мы идем. Причем это могут быть как люди во власти, так и люди, которые представляют из себя оппозицию. Мы идеализируем их. И если вспомнить наше недавнее прошлое, в нашем недавнем прошлом наши вожди были совершенными, идеальными. В них не было греха. Так рождается тоталитаризм, когда мы отказываемся от идеи греха. Когда мы отказываемся от идеи греха, то мы отказываемся от идеи толерантности, мы отказываемся от идеи терпимости, мы отказываемся от идеи плюрализма мнений. Потому что мы считаем, что я прав, я безгрешен, мое мнение совершенно и безгрешно, но ваше мнение ошибочно. И моя задача не просто спорить, моя задача подавить собеседника. Моя задача – отказать собеседнику в праве на существование. У нас умирает плюрализм, умирает толерантность, умирает терпимость, как только мы отказываемся от идеи греха. Потому что лишь тогда, когда мы признаем, что, возможно, я не прав, возможно, я ошибаюсь, только тогда мы можем не соглашаться с другим человеком и продолжать любить этого человека. Когда мы отказываемся от идеи греха, умирает социальная активность в обществе. Потому что это ваши проблемы, что вы оказались на дне. Это ваши проблемы, что в вашей жизни случились эти несчастья. Это ваши проблемы. И на самом деле, если посмотреть в мире, социальная активность рождается именно христианством. И в тех странах, где нет вот этого фундамента христианского мировоззрения, очень тяжело как раз говорить о социальной ответственности. Очень тяжело говорить о социальной ответственности корпораций. Потому что все мировоззрение общества идет против этого. откажитесь от греха, и вы теряете социальную активность. Именно в этом, кстати, была проблема Содома и Гоморры. Городов, которые известны тем, что они грешили. Городов, которые стали именем нарицательным греха, именем нарицательным блуда, именем нарицательным всего того мерзкого, что есть в человечестве. Но основная проблема была в том, что города, которые были необычайно богаты, богаты, потому что они торговали солью, богаты, потому что они находились недалеко от Мертвого моря, и соль была повсюду, приняли решение не заботиться о тех, кому не повезло в жизни, о тех, у кого проблемы в жизни. В книге пророка Иезекииля мы читаем: «Вот в чем был грех Содома твоей сестры. Она и ее дочери были надменны, пресыщены и равнодушны. Они не помогали нищему и бедняку. Они были высокомерны и творили предо мною омерзительные дела. Поэтому я погубил их, увидев это». Доктрина греха не является цепью, сдерживающей развитие человечества. Наоборот, на протяжении истории человечества мы видим, что оно развивалось именно тогда, когда оно признавалось себе в том, что ад заперт изнутри, но отпирается снаружи. И раз за разом жизнь учит нас тому, что мы не меняемся. Жизнь учит нас тому, что горбатого могила исправит. Жизнь учит нас тому, что мы не можем измениться, мы не можем преобразиться, и мы призваны остаться вот в этом состоянии греха. Хорхе Луис Борхес делится интересной притчей в своей книге «Ады и рая». Король святой Людовик отправил его, епископа Шарского, с миссией, и тот сообщил ему, что в пути встретил видную, статную женщину. В одной руке она держала факел, а в другой – кувшин. В ее облике было нечто печальное, фантастическое и религиозное. Епископ спросил ее, что значат эти символы и что она собирается сделать с огнем и водой. «Вода для того, чтобы погасить пламень ада», ответила женщина, «а огонь, чтобы поджечь рай. Я хочу, чтобы люди любили Бога бескорыстной любовью». Именно потому, что мы не можем любить Бога столь искренней, бескорыстной любовью, именно потому, что мы отделены от Него, отлучены от Него, Христос приходит в этот мир. Любовь Бога становится кровью и плотью Иисуса Христа. Он проживает совершенную жизнь, которую нам не под силу прожить. Он погибает на кресте для того, чтобы выкупить нас из рабства греха и наших ошибок. Вот вода, которая тушит пламень ада. Он дарит нам возможность любить Бога не за то, что мы получаем от Него, не за то, что мы обретаем рай, но потому что Он, Господь, наш Создатель и наш Искупитель, первым возлюбил в нас. В ответ на Его совершенную и столь страстную любовь, Бог от греха исцеляет. Христос за наши грехи на кресте умирает. Бог от греха исцеляет нас тогда, когда Христос за наши грехи на кресте умирает. Апостол Петр, ставший свидетелем смерти и воскресения Спасителя, так описывает его смерть. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Страдая, он не угрожал, но доверял себя тому, кто судит справедливо. Он сам в своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастырю, хранителю ваших душ. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в этой тихой молитве покаяния, попросив прощения за свои грехи, попросив прощения за то, что вы на протяжении всей жизни бежали от Него, прятались от Него, не уходите сегодня, не обратившись к Нему с такой молитвой. Не уходите сегодня, чтобы не обратиться к Нему и не сказать: «Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, прости меня». Воспользуйтесь этим шансом, чтобы обратиться к Нему, чтобы разорвать этот порочный круг, чтобы отпереть эти двери ада, запертого изнутри. В следующий раз, продолжая говорить о человеке, продолжая говорить о том, как решить эту проблему, мы поговорим с вами о доктрине спасения. Мы поговорим с вами о том, как совладать с этими разрушительными тенденциями в моей жизни. Какое решение предоставляет Господь на эту фундаментальную проблемы нашего бытия. Наш путь с Богом начинается с покаяния. Наш путь с Богом начинается вот с этой молитвы покаяния, в которой мы обращаемся к Нему. Он начинается с этого. Но на протяжении нашей жизни, раз за разом, мы не перестаем грешить. нашей жизни все еще есть грехи, хотя они проявляются все реже и реже. По крайней мере, мы на это надеемся. И именно поэтому нам нужно вплести в нашу ежедневную практику, ежечасовую практику исповедания грехов. Исповедание грехов, в котором мы признаемся Богу. Есть 4 шага, которые мы делаем в этом исповедании грехов. Мы признаемся Богу, соглашаясь с Ним, что то, что мы сделали, действительно было грехом, что то, что мы сделали, действительно было нашим своеволием, что мы действительно пошли против Бога. Мы соглашаемся с Ним, мы признаемся Богу в наших грехах. Второе, мы просим прощения у тех, против кого мы согрешили. Мы просим прощения у тех людей, против кого мы совершили то, что мы сделали. Мы просим у них прощения. И мы не просто просим прощения, но если это возможно, когда это возможно, мы стремимся примириться с ними. Третий шаг – это примирение с теми, против кого мы согрешили. И, наконец, последнее. Мы пытаемся возместить ущерб. Мы пытаемся возместить ущерб тогда, когда это возможно, потому что недостаточно просто взять взаймы у всех в церкви, потом признаться Богу в том, что «Господи, прости меня, пожалуйста, за то, что я взял взаймы у всех в церкви и не собираюсь возвращать эти деньги». Недостаточно просто попросить прощения за это у людей, у которых вы взяли взаймы. Недостаточно после этого попытаться примириться с ними. Нужно вернуть деньги. Нужно вернуть деньги. Это понятная, обычная логика. Но мы очень часто забываем о ней, останавливаясь только на первом шаге, когда мы просим прощения у Бога. И если необходимо, воспользуйтесь помощью служителей церкви или воспользуйтесь помощью кого-то из общины, потому что тогда, когда мы вербализируем наши грехи, тогда, когда мы признаемся кому-то, одно дело молиться в тишине своей комнаты Богу. Никто не знает, только вы и Бог. Но все меняется тогда, когда мне нужно признаться в том, что творится в моей душе, кому-то еще. Все меняется тогда, когда мне нужно рассказать об этом кому-то еще. И прежде чем делать это, убедитесь в том, что этот человек может соблюсти тайну исповеди и что этот человек может вынести бремя вашего греха, не начав осуждать вас за него. Потому что это непросто. Но если необходимо, воспользуйтесь этой помощью. Вплетите эту практику исповедания грехов в вашу повседневную жизнь. Майв Стейплз-Льюис в своей книге «Боль» пишет и, наконец, выдвигает возражение, что окончательная утрата хотя бы одной души означает поражение всемогущества. И так оно и есть. Создав существа со свободной волей, всемогущий с самого начала признает возможность такого поражения. То, что вы называете поражением, я называю чудом, ибо создание отличных от себя объектов и обретение таким образом возможности встретить в каком-то смысле сопротивление со стороны собственного создания – представляет собой самый поразительный и невообразимый из всех подвигов, признаваемых нами за божеством. Я охотно верю, что проклятые в некотором смысле добиваются успеха и до конца остаются мятежниками, что двери ада заперты изнутри. Именно с этой точки зрения мы можем понять ад в том смысле, каким он является лишением всю вашу жизнь. У самых границ вашего сознания простирался недостигаемый экстаз. Наступит день, когда вы проснетесь и наперекор всем ожиданиям обнаружите, что вы достигли его. Или же, что вы были в пределах досягаемости, и вы навсегда его упустили. Или же, что вы были в пределах его досягаемости, и навсегда его упустили. Ад заперт изнутри, но отпирается снаружи. Давайте помолимся. Всемогущий Господь, дай нам смотреть на наш грех не просто как на наши поступки. Дай нам, Господь, гораздо глубже воспринимать то, что мы делаем. Дай нам, Господь, открывай нам, пожалуйста, корень нашего греха. Духом Твоим Святым проливай свет на то, в чем лежит, Господь, фундамент нашего неповиновения Тебе. И дай нам отдавать это Тебе. Дай нам, Господь, произносить: «Взыщи меня, взыщи мое сердце, покажи мне потаенные, скрытые уголки моей души, о которых я предпочитаю не думать». Дай нам, Господь, произносить: «Да свершится воля Твоя», и доверять Тебе целиком и полностью, даже тогда, когда мы не понимаем, не поймем, не сможем понять и принять то, что Ты делаешь, но доверять Тебе и любить Тебя, потому что только Ты, Господь. Прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, дай им сейчас смелости обратиться к Тебе и сказать: «Господи, открой двери моего ада». прости мне мои грехи, очисти, омой меня, Господь, сердце новое сотвори во мне, прости меня, сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть».
Вы слушали подкаст Московской библейской церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.